Говорит Радио Свобода. После пандемии коронавируса цены на авиабилеты неминуемо резко вырастут, прогнозируют эксперты.
Эпоха дешевых билетов, она закончилась, она в прошлом.
В Белоруссии идет выдвижение кандидатов в президенты на выборах 9 августа.
О своем намерении баллотироваться в президенты заявили почти 40 потенциальных кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Дональд Трамп обвинил кандидатов в президенты от демократов Джо Байдена в незаконной слежке за ним сразу после избрания главой государства.
Президент Трамп и его сторонники утверждают, что Байден шпионил за Трампом, тогда уже избранным, но еще не вступившим в должность.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 15 мая. Меры по борьбе с пандемией коронавируса в России привели к тому, что в стране, по данным Росавиации, авиатрафик упал не менее чем на 90%. Как полагают эксперты, восстановление объема авиаперевозок будет медленным, и после пандемии авиакомпаниям придется выполнять множество условий, связанных с обеспечением безопасности здоровья пассажиров. Как считает собеседник обозревателя телеканала «Настоящее время» Ирины Армалийской, главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров, все это приведет к уходу с рынка лоукостеров и резкому подорожанию авиабилетов.
Если говорить о последствиях для пассажиров, главное, стоит ли ожидать повышения цен на авиабилеты после пандемии?
Ну, в общем-то, последствия и проблемы во всех странах примерно одинаковые. И я могу сказать, что, скорее всего, с огромной вероятностью эпоха дешевых билетов, она закончилась, она в прошлом. К сожалению, после выхода из пандемии спрос на авиаперевозки резко снизится. У нас уже не будет того уровня платежеспособности, что был вчера. И количество людей безработных существенно увеличится. А значит, и количество пассажиров будет снижаться. Сейчас существуют различные прогнозы, но специалисты, работники авиаотрасли предполагают, что при достаточно длительном продолжении эпидемии, ограничений, карантина, авиационная отрасль может потерять до 50% пассажиропотока. Во всяком случае, если мы говорим о России, то примерно называются такие цифры. И дальше начнется восстановление, которое затянется на несколько лет. И вот в этот как раз период, боюсь, что тяжелее всего придется на рынке низкобюджетным авиаперевозчикам, которые раньше возили пассажиров по низким тарифам, лоукостерам. Им не будет хватать пассажиров, чтобы заполнять полностью весь салон воздушного судна. А значит, придется либо пересматривать тарифную политику, либо уходить с тех направлений, где они не могут летать с экономической эффективностью. Ну и, соответственно, если будут введены дополнительные требования к авиакомпаниям со стороны правительства, ну, на мой взгляд, есть как бы разумные вещи, которые вполне реализуемы и достаточные, а есть вещи, которые избыточные. Конечно же, такие вещи, как маски, перчатки, вот есть предложение верхнюю одежду упаковывать перед посадкой в воздушное судно в пакеты и заносить, сразу класть там на багажные полки, и целый ряд там других таких простых для, с точки зрения выполнения правил, это вполне, наверное, реализуемо. Что касается там социального дистанцирования или рассадки через кресло, ну, я считаю, что, во-первых, это не та дистанция, которая действительно даст вам гарантии, что вы не заразитесь. Как минимум, там будет меньше 1,5 метра. Мы знаем, ширина кресел и вообще весь салон самолета порядка 3 метров. А тут надо рассаживать через 1,5, не говоря уже о том, что впереди и сзади все равно сидят люди. И, конечно же, подобное требование, оно, на мой взгляд, избыточно, оно ничего совершенно не даст. Более того, конечно же, это подорвет абсолютно экономику авиакомпании. Вам придется платить не только за себя, но из-за того парня рядом, который с вами не полетел. То есть билеты, как минимум, сразу надо будет стоимость авиабилетов поднимать вдвое. При наших потерях, при спаде экономики и потере рабочих мест, потере в доходах населения, вряд ли мы еще после выхода из карантина сможем позволить себе платить в 2 раза больше, чем платили вчера.
Когда все-таки авиаперевозки возобновятся?
Я полагаю, что, к сожалению, это сейчас находится, этот вопрос даже не в области авиационной индустрии. Авиация готова подняться в небо и отвезти пассажиров куда пожелает в любой момент. К сожалению, пока будет продолжаться эпидемия, пока будут действовать ограничения и пока будет действовать страх нахождения в замкнутом пространстве с большим количеством людей, подъем или начало каких-то более-менее понятных разумных объемов перевозок не следует ожидать. Все зависит от распространения коронавируса. Насколько эффективны будут те меры, которые сегодня предпринимаются правительствами всех стран.
Ирина Ромалийская беседовала с главным редактором портала «Авиа.ру» Романом Гусаровым. Вы слушаете «Радио Свобода». Более 100 врачей, медсестер и специалистов в области здравоохранения из нескольких стран мира призвали руководство социальных сетей принять меры по ограничению распространения дезинформации о пандемии коронавируса и других болезнях. Полный текст открытого письма размещен на онлайн-платформе глобальной общественной организации АВААС, рассказывает Александра Вагнер.
Наша задача – обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и со всемирной инфодемией, при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизнь людей по всему миру, говорится в обращении. Медики пишут, что алгоритмы соцсетей разрабатываются для того, чтобы удержать пользователя онлайн, а не защитить его здоровье. И это приводит к ухудшению социального благополучия. В открытом письме приводится и несколько примеров дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Подписавшие письмо возмущены, что по соцсетям широко разошлись сообщения о том, что кокаин спасает от коронавируса, а также что COVID-19 был разработан Китаем или Соединенными Штатами в качестве биологического оружия, распространяющегося быстрее, чем сам вирус. Последнее утверждение, как рассказывает Вероника Вихова, руководитель программы «Кремлин Watch» чешской организации «Европейские ценности», она встречала не раз в статьях, опубликованных в изданиях, распространяющих пророссийскую и прокитайскую повестку. Согласно исследованиям, которые проводятся в рамках программы «Кремлин Watch», к части распространяемой манипулятивной информации в соцсетях имеют отношение российские государственные СМИ, имеющие бюро и сайты в некоторых странах Евросоюза.
В чешском интернет-пространстве есть много сайтов, которые известны тем, что распространяют дезинформацию. И, конечно, во время пандемии они продолжают делать это. Большинство сообщений касаются происхождения вируса. Мы отмечаем обвинения в адрес США или американских военных в том, что они либо заражают окружающих, либо что вирус был разработан как биологическое оружие или инструмент для начала войны с Китаем. Вторая часть категории дезинформации – критика Европейского Союза. Якобы, если не хочет бороться с возникшим кризисом, либо недостаточно компетентен, чтобы справиться с последствиями пандемии. И этот нарратив связан как с дезинформацией, так и с конспирологическими теориями. Например, что Евросоюз использует коронавирус, чтобы получить возможность впустить в Европу еще больше беженцев. Чешское бюро новостного агентства «Спутник» в марте опубликовало статью со ссылкой на мнение британской ученой, которая утверждает, что коронавирус попал на Землю из космоса при помощи метеорита и что он распространяется по воздуху. Эта информация была опубликована как классическая статья, что меня очень удивило, потому что «Спутник» все же до определенной степени пытается сохранять имидж новостного сайта. Что же касается вообще дезинформации, которая появилась в российских государственных СМИ как на чешском языке, так и на других языках в других странах ЕС, речь в большей степени идет о поддержке нарративов Китая. Например, что вирус не возник в Китае, что Китай не несет ответственности за то, что COVID-19 так быстро распространился в другие страны. Еще одна особенность – благодарность Китаю за предоставление так называемой гуманитарной помощи. Но она, во-первых, не была бесплатной, а во-вторых, появлялась нередко благодаря дипломатическим усилиям.
Критика институтов Европейского Союза звучала в российских СМИ, которые работают в ЕС и раньше. Пандемия коронавируса не стала исключением. Какие обвинения звучат сейчас?
С одной стороны, это обвинение в том, что Европейский Союз некомпетентен, что эпидемия разобщила страны, члены ЕС, что испарилось единство, что никто не помогает друг другу, отсутствует солидарность в преодолении проблем, связанных с появлением COVID-19. Это было на первоначальном этапе. Позднее критика ЕС стала еще более интенсивной, и появились конспирологические теории о том, что Евросоюз даже рад тому, что случилось, и определенным образом пользуется ситуацией. Но Россия уже длительное время добивается того, чтобы нарушить единство и солидарность ЕС. Частично это связано с санкциями, действующими в отношении России, отчасти с желанием, чтобы отдельные страны Евросоюза занимались своими внутренними проблемами и не обращали так много внимания на то, что происходит в России или в Украине, а также особо не реагировали на агрессивные действия Москвы.
Какие СМИ Россия использует для распространения дезинформации? Насколько велика их аудитория в Чехии?
В Чехии мы насчитали приблизительно 40 сайтов, из которых единственное СМИ, имеющее непосредственное отношение к России, чешское бюро информационного агентства «Спутник». У остальных с Россией нет официальных связей, но они поддерживают пророссийские нарративы и часто либо переводят, либо перепечатывают дезинформацию официальных российских каналов распространения информации. Речь в данном случае не о мейнстрим-медиа, хотя аудитория некоторых из них и достигает сравнительных цифр. Стоит отметить, что большинство таких СМИ активны в соцсетях, где большинство дезинформации распространяется не только посредством официальных каналов, но и в различных закрытых группах. И еще есть одна особенность, касающаяся только Чешской Республики. Электронные письма с разнообразной дезинформацией, которые массово рассылаются в основном пенсионерам. И вот в этом последнем случае нельзя точно сказать, сколько человек получает подобные письма, потому что речь идет о частной переписке. На основании тех исследований, которые мы проводили, выяснилось, что речь не идет о какой-то маргинальной, незначительной группе.
Почему Россия использует эпидемию для распространения дезинформационных сообщений? Нынешняя ситуация помогает ей продвигать свои интересы?
Мне кажется, это логичным. Российские информационные каналы пользовались миграционным кризисом так же, как теперь пандемией. Кризисные ситуации – время, когда люди наиболее восприимчивы к дезинформации. Они ищут информацию, и при этом у них есть много негативных эмоций, страх или даже злость. Это идеальное время для России, когда она может распространять собственные нарративы. Ведь государства, на которые нацелена дезинформация, имеют много проблем, а из-за любого кризиса они не успевают их решать.
Protože musí věnovat pozornost té krizi samotné.
С руководителем программы Kremlin Watch Вероникой Виховой беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Девятого августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. За эту дату депутаты Палаты представителей Белоруссии проголосовали 8 мая. Сегодня истекает срок подачи заявлений в Центр избирком для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на высший государственный пост. С подробностями из Минска наш корреспондент Игорь Корней.
О своем намерении баллотироваться в президенты заявили почти 40 потенциальных кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. 14 мая Центр избирком принял заявление о регистрации его инициативной группы. Председатель Центр избиркома Лидия Ермошина сообщила, что в инициативную группу Лукашенко вошли более 11 тысяч человек, на 1000 больше, чем во время аналогичной кампании 2015 года. Александр Лукашенко занимает президентский пост 5 сроков подряд, начиная с 1994 года. Для современной Европы четверть века на высшем посту – достижение из ряда вон выходящее. Изначально Конституции Беларуси полномочия были ограничены 2 сроками, однако по его же инициативе изменения в основной закон позволили баллотироваться неограниченное количество раз. О своем решении пойти на 6-й заход Лукашенко заявил в конце прошлого года. Подчеркнул, что не намерен посиневшими пальцами держаться за власть, однако не имеет права бросить народ в это сложное время. И высказал надежду, что белорусы во всем разберутся без советчиков.
Давайте говорить откровенно, в силу нашей Конституции, все-таки от президента в нашей стране многое зависит. Я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. Ну, а кто прав, кто виноват, буквально через сколько тут осталось, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами давлеть не будет, это вы решите сами. Решите спокойно, но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, мы будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться.
Честность выборов в белорусском понимании давно критикуется международным сообществом. Еще ни одна избирательная кампания, исключая разве что самую первую в 1994-м, не удостоилась похвалы извне. Наблюдатели от ОБСЕ особенно критикуют практику досрочного голосования, когда невозможно обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней. Власти задействуют административный ресурс, доводя явку 35-40% избирателей еще до дня основного голосования. После прошлогодних выборов в Палату представителей, где не оказалось ни одного оппонента действующего режима, констатировано полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. Евросоюз назвал парламентские выборы очередной упущенной возможностью. В этом году вопрос о международных наблюдателях может разрешиться сам по себе. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что с учетом эпидемиологической обстановки говорить о приезде международных экспертов преждевременно. Таким образом, компания может пройти без внешнего контроля, а внутренним надзором власти не испугаешь. При этом чиновница считает, что раздающаяся критика о назначении президентских выборов в период эпидемии коронавируса неуместна. Действительно, карантин в стране не объявлен, массовые сборы не ограничены. Лукашенко единение с народом демонстрирует личным примером. Вопреки опасности заразиться, играл в хоккей, участвовал в пасхальном богослужении, сажал деревья во время субботника, принимал с трибуны военный парад 9 мая. В стране работают кинотеатры, открыты рестораны, продолжается футбольный чемпионат. «Белорусы не боятся коронавируса и не сидят в бункере», – констатировала Ермошина. Согласно официальной статистике, в стране почти 27 тысяч инфицированных коронавирусом, свыше 150 умерли.
Выйдите на белорусские улицы. Да, у нас народу стало меньше ходить, но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины, в закрытые помещения не так много ходит людей в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что у нас население страшно напугано, сидит в бункере, и вот сборщики подписей потревожат покой, нарушат, так сказать, эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать сами.
Таким образом, 15 мая – последний день подачи заявлений на регистрацию инициативных групп. Своим правом воспользовались около 40 претендентов, хотя некоторым это было сложно сделать физически. Так, автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский из Гомеля отбывает 15-суточный арест за анонсированные встречи с подписчиками в разных городах. В итоге за участие в массовых акциях за решеткой оказался и сам блогер, и десятки его сторонников. Документы отнесла жена Светлана. Однако отсутствие заявителя оказалось достаточным, чтобы отказать Тихановскому в регистрации инициативной группы. Имена кандидатов в президенты станут известны в июле. С 21 мая по 19 июня члены инициативных групп будут собирать подписи избирателей. Проходной барьер не менее 100 тысяч. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, когда люди неохотно пускают к себе домой, задача не из легких. Подписные листы проверяются 20 дней. Затем Центр избирком обнародует список финалистов. После регистрации кандидатов стартует этап агитации. Среди участников гонки немало известных в стране людей. Это кандидат президенты и бывший политзаключенный Николай Статкевич, депутат парламента предыдущего созыва Анна Конопатская, в прошлом руководитель парка высоких технологий Валерий Цепкало, председатель либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, банкир, до недавнего времени руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарыка. Именно последнего эксперты пророчат в главные конкуренты Лукашенко. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за первые сутки в его инициативную группу записались почти 6 тысяч человек. Из своих 56 лет последняя четверть века Бабарыка работает в банковской системе. В 2000-м был назначен председатель правления Белгазпромбанка. 12 мая уволился с должности, чтобы целиком сконцентрироваться на президентской кампании. Эрудированный человек, грамотный экономист, известный меценат, вернувший в Беларусь многие исторические ценности. Из недостатков – лишь отсутствие политического опыта.
Очень хороший шанс просто проявить даже не просто гражданскую согласность, а просто сделать маленький-маленький шаг для того, чтобы выборы в Беларуси на самом деле носили альтернативный характер. Есть простая математика, которая говорит, что если нам удастся собрать в инициативную группу 150 тысяч человек, то фактически, по-математически, мы решили задачу следующего барьера преодоления 100 тысяч людей, необходимых для того, чтобы дать мне возможность участвовать в выборах президента Республики Беларусь. Это не оценка меня, это просто, если вы хотите, чтобы в списке для голосования было больше, чем один человек, тем самым, вступив в мою группу, мы получим возможность это сделать.
Вопреки прогнозам, что с выборами в Беларуси все понятно как минимум на ближайшее политические кампании, в кои-то веки появилась интрига. Кроме классической оппозиции, в борьбу вступают новые силы. Профессиональный банкир, основатель IT-парка, амбициозный фермер и другие. Изначально белорусская оппозиция собиралась определиться на предстоящие выборы с единым кандидатом. В итоге участники праймерис отказались от участия в кампании. По их мнению, объявление выборов в разгар эпидемии недопустимо и преступно. В специальном заявлении было сказано, что такое решение Лукашенко и его приближенных продиктовано лишь желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для узурпации власти. Тем не менее, накануне некоторые лидеры оппозиционных партий заявили о сборе инициативных групп для регистрации в ЦИК в качестве потенциальных кандидатов в президенты. В условиях пандемии собрать 100 тысяч подписей за выдвижение кандидата невозможно, поэтому лидеры коалиции планируют зарегистрировать инициативные группы и использовать этап сбора для информационных пикетов и создания безопасных платформ для протестных групп. Аналогичную стратегию избрал один из лидеров социал-демократов Николай Статкевич, который запланировал выдвинуть 30 кандидатов протеста. Но на первом же заседании Центризбиркома 8 таких выдвиженцев были сразу же отбракованы из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки документов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сенат США вернется к вопросу о расследовании возможных связей людей из окружения президента страны Дональда Трампа с Россией. На этот раз целью выяснить, не было ли это расследование открыто оппонентами Трампа с нарушением закона. Об этом сообщил глава юридического комитета Сената США, республиканец Линдси Грэм. По его словам, комитет проверит действия Министерства юстиции и ряда чиновников администрации предшественника Трампа на посту президента Барака Обамы. Речь идет, в частности, о слежке за бывшим советником Трампа Картером Пейджем и о раскрытии личности бывшего советника Трампа генерала Майкла Флинна. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Греннелл направил председателям двух комитетов Сената по их запросу имена сотрудников администрации Обамы, интересовавшихся делом Майкла Флинна. В этом списке оказалось и имя Джо Байдена, кандидата демократов в президенты, а в то время вице-президента. На этом основании президент Трамп и его сторонники утверждают, что Байден шпионил за Трампом, тогда уже избранным, но еще не вступившим в должность. Президент Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что виновные в уголовном преследовании Флинна сами заслуживают тюрьмы. Это величайшее политическое преступление в истории нашей страны. Будь я демократом, а не республиканцем, думаю, все они давным-давно были бы за решеткой и получили бы по 50 лет тюрьмы. То, что произошло, это позор, это величайшее политическое мошенничество, мистификация в истории нашей страны. За это их надо бы засадить в тюрьму, и я надеюсь, многие поплатятся. Никакой другой президент не должен пройти через это. Генерал Флинн и другие – герои, потому что с ними это произошло. Им не нужен был генерал Флинн. Они хотели заставить его лгать обо мне, состряпать историю. И за редкими исключениями никто на это не пошел. А там было много людей. Тук-тук. Кто там? ФБР. ФБР – это все Обама, это все Байден, это коррумпированные люди. Все это дело коррумпировано. И мы поймали их с поличным. Расследование ФБР в отношении генерала Майкла Флинна началось в декабре 2016 года. Флинн работал тогда в команде избранного президента и несколько раз созванивался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Контрразведка ФБР прослушивала телефоны Кисляка и записала его разговоры с Флинном. После того, как Флинн был назначен советником президента Трампа по национальной безопасности, агенты ФБР с санкцией своего руководства пришли в Белый дом и задали Флинну ряд вопросов, на которые генерал дал лживые ответы, видимо, не предполагая, что у контрразведки есть записи его звонков. В итоге Флинн должен был подать в отставку и признать себя виновным в лжесвидетельстве. Однако в дальнейшем его адвокаты стали утверждать, что агенты ФБР допустили процессуальные нарушения, и потому показания генерала не имеют юридической силы, а значит и обвинения против него несостоятельны. С оценкой президента полностью согласен сенатор-республиканец Рэнд Пол. Слухи о том, что администрация Обамы злоупотребляет своим правом на рассекречивание, циркулировали годами. Теперь выясняется, что они, похоже, охотились за своим политическим соперником, а это серьезное правонарушение, и оно должно быть расследовано. Факт заключается в том, что вице-президент Байден непосредственно участвовал в рассекречивании данных на своего политического оппонента –
Вдумайтесь в это. Помните импичмент? Помните, они говорили, что президент пользуется госаппаратом для сбора сведений о своем сопернике? А здесь вице-президент использует власть, чтобы шпионить на территории США за своим политическим соперником. И он пойман с поличным на прослушивании телефонных звонков своего политического соперника. Однако стоит отметить, что в 2016 году Джо Байден не был кандидатом в президенты, да и выборы уже закончились. Пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии Сочил Инохоса считает, что Министерство юстиции в деле Флинна выполняет политический заказ президента. Все, что сейчас делают республиканцы, направлено на то, чтобы отвлечь внимание от того факта, что они продолжают политизировать Министерство юстиции. Я сама там работала и знаю, как реагируют на новости о Майкле Флинне тысячи сотрудников министерства. Мы хотим, чтобы в министерство вернулась его независимость. В запросе о раскрытии сведений нет ровным счетом ничего скандального. И, откровенно говоря, все это будет иметь обратный эффект для республиканцев, потому что это показывает, насколько серьезно дело о разговорах Майкла Флинна с русскими. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер говорит, что затея республиканцев – это недопустимая трата времени и ресурсов в разгар пандемии коронавируса. Это смехотворно. Вместо того, чтобы делать то, что им полагается, делать, а именно искать решение вопросов, порожденных кризисом, выяснять, почему малый бизнес не получает кредитов, почему не проводится тестирование, почему больницы страдают от нехватки финансирования. Вместо всего этого республиканцы в Сенате выдвигают новую теорию заговора Обамы, устраивают охоту на Байдена, а теория эта исходит ни от кого иного, как от русских. Это изумительно. В какой альтернативной вселенной мы живем? Тратить наше время на опровержение вздорных теорий, направленных против Обамы и Байдена, вместо того, чтобы заниматься крупнейшим за десятилетия кризисом. Что у них в головах? 7 мая Министерство юстиции США заявило, что прекращает уголовное преследование Флинна. Однако Федеральный окружной суд отложил свое решение. Прежде чем принять его, суд намерен заслушать мнение независимых экспертов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 15 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».